Доброго вечера, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня по ведическому календарю начало весны, первый ее день, и, конечно же, почему бы не погрузиться сегодня в ведические знания, в которых нам помогает разобраться Гуна Маджари. Мы продолжаем разговор о природе человека и ее видах, и ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостю. Здравствуйте, Гуна Маджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я тоже поздравляю всех с наступившей весной. Вот для меня это тоже сегодня такая приятная новость. И давайте также погрузимся в нашу тему. Мы говорили о природе человека, основываясь на ведических писаниях, которые являются, ну, такой, тут описывается матрица всего, что на основе чего этот мир, он функционирует, каким образом тут все работает, как устроены живые существа. То есть веды, они даются от самого верховной личности Бога, объясняя нам все, что происходит, и все, как действует. И опять же хочу напомнить, что веды являются апурушей, то есть пуруша — это человек, и веды, они находятся над человеческим опытом, и поэтому по ведам можно сверяться, насколько действительно какие-то вещи соответствуют истине, насколько нет, потому что человеческое понимание, оно относительно, в соответствии с тем, что чувства человека, они несовершенны, и поэтому имеется большая тенденция к ошибкам. А веды, они не подвластны несовершенству, они не подвластны относительности. Знание, которое дается в ведах, оно абсолютно. И единственный момент, что человеку неподготовленному может казаться противоречивым, иногда какие-то противоречия человек может заметить в ведах, но так как веды, они вне человеческого общества, вне человеческого восприятия, они нуждаются в том, чтобы их также адаптировали в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, и это может делать человек, который посвящен, который обладает определенными качествами и находится в цепи ученической преемственности. И сегодня мы будем, наверное, где-то подытожим тему, которую мы рассматривали на наших прошлых эфирах о природе человека. Вот. И мы, опираясь на ведические знания, пришли к тому, что природа человека, она, ну, скажем так, обуславливается влиянием на него трех гун материальной природы. То есть гуны — это качества, такие как благость, страсть и невежество. И в зависимости от этой природы человек будет действовать и поступать определенным образом. И в какой-то степени человек уже рождается с определенной природой, и также в течение жизни, так как человеческая форма жизни, она предназначена для развития, и поэтому даются все шансы, особенно, ну, в наше время есть определенная, как бы, определенные такие попутные ветра для того, чтобы человек развивался. Вот. В этом смысл, суть человеческой жизни, в отличие от животных, у которых все определяют инстинкты, и нету такого развитого разума. человек имеет возможность развиваться, и в принципе в этом и смысл человеческой жизни, и человек, он может развивать в себе высшую природу, но так или иначе у него есть те как бы данные, с которыми он уже пришел в этот мир, и опираясь на эти его, на это его, что ли, запас, человек может развиваться. И это очень важно понимать в контексте того, что когда мы думаем, что мы можем кого-то изменить, или когда мы начинаем сравнивать кого-то с собой, очень важно понимать, что такое сравнение всегда будет ошибочно, потому что есть такая составляющая, как природа человека. И современная психология, она не рассматривает этот контекст. Она не рассматривает то, что человек уже приходит с определенной данностью. И развиваться он также может, скажем так, в рамках этой определенной данности. Вот. В ведических писаниях это называется обусловленностью. И мы не можем жить так, как будто эта обусловленность на нас не влияет. И люди иногда, ну опять же, есть очень много мотивирующих различных программ, семинаров. Сейчас очень распространена тема саморазвития, распространена тема психологии и какого-то такого, скажем так, конструкций типов психики людей. Вот. И для некоторых это работает в какой-то степени, может замотивировать человека, дать ему какие-то изменения в жизни. На некоторых нет. Если это как-то попадет в вашу природу, это будет в какой-то степени взаимодействовать с вами. Если нет, то это никак не проявится. И очень важно понимать такой момент, что у нас есть некая наша врожденная и далее, то есть влияние. То есть мы все находимся под влиянием, так же, как на нас давит атмосферное давление. Вот, и мы ничего не можем с этим сделать, это определенная данность. Вот. То же самое мы находимся под влиянием определенных сил материальной природы. И эти силы, они намного могущественнее, чем мы. Они называются, то есть материальная природа называется дайви, пракрити. Пракрити — это природа, дайви — это божественная. И вот материальная природа, она также является божественной по отношению к нам. Вот. И мы находимся в очень тесных, скажем так, условиях этой материальной природы. Она очень нас, ну, достаточно плотно окутывает. Гуны, это переводится как веревки, то есть, и вот эти качества материи, они плотно очень нас держат. Вот, и когда нам кажется, что мы полностью свободны, мы можем делать то, что мы хотим, и куда хочу, туда лечу, то это все достаточно относительно. Да, у нас есть определенного рода свобода, и эта свобода заключается в том, под какое влияние мы себя будем помещать. Если мы помещаем себя под влияние более высоких качеств, более высоких гун, то тогда наша жизнь будет идти по определенным сценариям, наше сознание тоже будет определенным образом развиваться и проявляться. Если мы себя в более низких гунах или качествах определяем, то там тоже другой совсем сценарий. То есть это как вот в сказках народных, что когда там какой-то герой приходит к какой-то развилке, и там он видит камень, на котором написано «направо пойдешь там к коня потеряешь там и так далее, там налево там жену найдешь. Ну, как бы что-то в этом роде у нас тоже происходит, но, конечно, выбора больше вариантов, вот, но свобода наша именно в том, как и свобода этого героя, в том, что он выбирает, в какую сторону ему пойти. И там уже нас встречает определенный сценарий. Ну и как бы в рамках этого сценария мы тоже, у нас тоже есть своего рода свобода, опять же, в рамках. Вот. Поэтому идея о том, что вот мы полностью свободны, и мы там сейчас строим свою жизнь, что мы полностью хозяева своей жизни, она не совсем такая абсолютная. То есть так же, как мы говорили о том, что есть природа людей определенная, также есть определенные силы, которые влияют на все... То есть на все, что происходит в этом мире. И наш выбор в том, что в какой так называемый рассол мы себя поместим. И вот тем мы и пропитаемся, и так мы и будем действовать. Ну, может показаться, что да, это там три гуны, три модуса материальной природы, что не так много сценариев. На самом деле их бесконечное множество, потому что есть бесконечное множество их комбинаций, огромное, ну, может быть, не бесконечное, но огромное множество всяких вариантов гуны и кармы. И также есть карма живого существа, то есть карма переводится, ну, такое... Скажем, мистическое, эзотерическое слово «карма» переводится достаточно просто, переводится как «действие», и любое действие, оно ведет за собой равное по силе ему противодействие, то есть это закон Ньютона, это и есть карма. И то же самое происходит в нашей жизни, в наших жизнях, потому что без понятия реинкарнации нету понимания, то есть карма, она как бы, закон кармы, он теряет свой смысл, почему там страдают дети, которые еще ничего не сделали, почему одни рождаются в одних условиях, другие в других, то есть это все взаимосвязано, то есть и наша влияние на нас качеств материальной природы, наши прошлые накопления, наши действия. И поэтому люди находятся в очень разных условиях. Вот, иногда кажется, что вот этот человек предпринял то же действие, что и другое, но результаты получились разные. Вот, то есть законы кармы очень-очень сложны. Вот, и то есть это также нужно понимать в свете того, что насколько мы можем влиять на свою жизнь, насколько есть еще некие силы, которые тоже влияют на нашу жизнь, и под влиянием этих сил мы и находимся. То есть у нас есть наша определенная свобода воли, где мы определяем, под влиянием каких сил мы себя расположим, и дальше уже идет определенное, ну, скажем так, сценарное поведение и в том или ином сценарии. И, ну, это кажется немножко как в таком кукольном театре, где действуют марионетки. Вот, и какая сила, ну, потянет за веревочку, такое действие произведет эта марионетка. В какой-то степени это так, хотя вот этот гигантский кукольный театр, называемый материальным миром, гораздо более сложный, гораздо более тонкий. Вот, это не так все примитивно, хотя схема где-то похожа. Вот. И говорится, что, будучи под влиянием вот этих всех сил материальной природы, живое существо не может до конца понимать хитрость сплетения судьбы, то есть до конца понимать, как действует карма, как действует природа. Это также выходит за пределы восприятия живого существа, находящегося вот в этом рассоле или бульоне, как его можно еще раз назвать. То есть мы погружены в это все, мы не находимся над этим, и поэтому нам очень сложно все понять до конца. Да, мы можем проследить какие-то, ну, в общем-то, какие-то тенденции, и мы должны учиться и видеть, и понимать какие-то тенденции, но все понимать до конца и разбираться в этом, будучи во всем погруженными весь этот, во все эти составляющие, мы не можем. И единственный выход – это подняться над влиянием, это подняться над влиянием материи, и тогда мы увидим, тогда нам откроется положение дел, положение вещей, какие есть на самом деле. То есть мы можем увидеть больше, только поднявшись над нашей, скажем так, обусловленностью. Но, тем не менее, это не означает, что мы можем как бы сымитировать то, что все, я не хочу быть, ну, как бы материально связанным, я больше не играю в эту игру, и это означает, что ну, то есть я свободен, но это так не работает. То есть мы все находимся в своего рода в определенного заточения, материя нас ограничивает, и выпустить нас могут только, если будет приказ свыше. То есть мы сами себя не поместили туда, где мы находимся, ну, то есть поместили в соответствии со своими поступками, вот, и освободить нас могут только те, кто свободны от влияния материи. Вот. И это все к тому, что пока мы находимся вот в этом положении, мы вынуждены действовать так, как от нас того, как на нас влияет материальная природа. То есть мы не можем сымитировать и сыграть, что мы там свободны от всего, и сейчас мы будем просто, ну, освобожденными личностями, сымитировать какого-то святого, который, ну, целый день он находится на связи с Богом, он там молится, он там не заботится, как говорится, о хлебе насущном, он полностью полагается на милость Господа, то есть у него действительно есть эта связь, если такой человек реально святой, и это не то, что он, ну, там, по себе придумал, надумал или пытается сымитировать, так долго человек не продержится. Поэтому пока у нас есть какие-то страхи, у нас есть переживания и волнение о завтрашнем дне, а это означает, что мы должны действовать в соответствии с той энергией, под которой мы находимся, и поэтому вот мы изучаем, как на человека влияют эти энергии. И в Бхагавад-гите говорится в связи с этим: гораздо лучше исполнять собственные обязанности, даже если это обязанности не безупречны, чем пытаться исполнять чужие обязанности. Вот. И это как раз говорит о нашей природе. То есть и нам действительно гораздо проще делать то, что, ну, к чему у нас есть склонность. И в ведические времена все общество, оно как раз было организовано таким образом, что очень четко эту природу проявляли в человеке, то есть были браманы, ученые, обученные, и кшатрии, то есть воины, ну, то есть даже не воины, это были цари или какие-то, ну, выражаясь нашим языком, менеджеры высшего звена или ученые, духовные учителя, они определяли, они помогали людям определять их природу врожденную, и уже в соответствии с этим были различные условия, различные виды деятельности существовали. И было все гораздо более органично таким образом. Вот. И также вот в Шримад-Бхагаватам говорится о том, что при помощи действуя при помощи своей, то есть как бы в рамках своей природы, и это подобно тому, как мы используем попутный ветер для того, чтобы плыть, попутное течение, то есть это делает человека, ну, достаточно сильным, достаточно гармоничным, и в наше время у людей очень много проблем с психосоматикой, так как заболеваний психосоматического характера, так как природа полностью, ну, игнорируется, нет такого понимания, как природа человека, природа мужчины, женщины и вообще как различные склонности, врожденные или какие-то приобретенные, то есть нету этого понимания, и она ломается в наше время, не учитывается, и из-за этого очень много ну, различных заболеваний, стрессов, травм, потому что не учитывается вот именно вот это, что ли, такая врожденная составляющая и влияние, которое есть в этом мире. То есть люди, которые называют материалистами, не совсем понимают, как действует материя, вот, которая имеет свои законы. И в Шримад-Бхагаватам вот, говорится... в седьмой главе, в седьмой песне, одиннадцатой главе, с 33 по 34 стих, здесь говорится: «О царь!» Это вот мудрец Нарада Муни, он просвещает одного царя. «Еще раз, если раз за разом возделывать один и тот же участок земли, он становится все менее и менее плодородным, и посеянные в него семена гибнут. Капельками ги огонь не потушишь, но если сразу вылить в него много ги, то он погаснет. Точно так же, чрезмерно потворствуя своим материальным желаниям, можно полностью избавиться от них». Вот такая противоречивость, вот такую противоречивость мы можем встретить в Ведах. И в комментариях тут также есть разъяснение. «Если понемногу капать ги в огонь, ги – это топлёное масло, он гореть не перестанет. Но если сразу положить туда большой кусок ги, огонь может и погаснуть. В соответствии с этим принципом, тем, кто в прошлых жизнях очень много грешил и теперь родился в низших слоях общества, ну, тут разрешено заниматься греховной деятельностью в свое удовольствие, ибо так у них может возникнуть отвращение к подобной деятельности, и они получат возможность очиститься». Это, ну, вот, определенный путь, который связан с людьми нашего времени, когда вот все вот эти законы, когда эти законы, они не работают вот ведического общества. Законы ведического общества, они не работают, общество полностью дисгармонично сейчас. И также есть такой путь, когда человек просто, ну, докатывается до полного дна, понимает, что его жизнь, его все вот эти Ну, то есть деградация, она приносит ему величайшие страдания, и получив этот опыт, получив опыт ударов, тяжелых шишек, человек начинает свое возвышение. Этот путь, он более, ну, скажем так, он более распространен в наше время. То есть, когда люди приходят в духовную жизнь не от того, что они ну, как-то очень благочестивы, или они поняли суть жизни, смысл жизни, как бы тщетность суеты и этого всего, ну, вот этой беготни по кругу. В основном люди в наше время, они приходят потому, что ну, где-то они уже ударились о дно и поняли, что ничего за этим нет, кроме как все увеличивающихся страданий, и таким образом, используя этот опыт, они начинают свой прогресс. Вот. Это просто к тому, чтобы не идеализировать какую-то, ну, своего рода ведическое устройство общества. Да, оно, конечно, имело место быть, и, может быть, было в свое время, ну, прогрессивным, помогало людям развиваться, но так как в наше время мы его не видим, то есть общество деградирует дальше, то вот у людей есть также и этот путь развития. То есть даже не к тому, чтобы не идеализировать ведический путь, а к тому, чтобы не ограничивать то, как люди могут идти, и то, как люди могут начать развиваться и прогрессировать. Вот. И что касается темы природы, о которой мы начали сегодня говорить, о том, как идя по развиваясь в рамках своей какой-то данности, человек может прогрессировать и развиваться, то здесь опять же вот Шримад Бхагаватам, та же песня и глава, только 32 стих, нам говорит о том, что если человек выполняет работу, которая соответствует его положению в гунах материальной природы, и постепенно прекращает эту деятельность, он достигает уровня нишкамы. И нишкама — это свобода от желаний, то есть он поднимается над этой природой. И здесь в комментарии также объясняется, каким образом это происходит. И, ну, достаточно лаконичное здесь небольшое объяснение. Если человек постоянно отказывается от обычаев и обязанностей своего сословия и пытается служить... Если человек не постоянно, а постепенно, если человек постепенно отказывается от обычаев и обязанностей своего сословия и пытается служить Верховной Личности Бога, что соответствует изначальному положению души, он со временем обретает способность прекратить материальную деятельность и достигает уровня нишкамы, свободы от материальных желаний. То есть это и есть вот эта свобода от вот этой обусловленности, от этих веревок, которые нас держат в этом мире, заставляя действовать и иметь те или иные желания, и действовать по тем или иным сценариям, которые мы считаем собою, но на самом деле мы вынуждены действовать определенным образом, мы вынуждены получать плоды наших действий, и это всегда будет, если мы действуем под влиянием кармы, то там всегда будет двойственность. То есть за радостью обязательно будет приходить печаль, и вот эти качели, они будут постоянными. То есть вверх-вниз, там радость, печаль, ну, то есть это и есть двойственность. Тогда как мы по своей природе стремимся всегда быть счастливыми, это наша природа. Мы, душа, она не двойственна, она находится в состоянии Ну, то есть изначально ее природа, она связана с постоянным счастьем. Вот. Только находясь в материальном мире, мы испытываем вот эту двойственность. И даже есть такие там пословицы или какие-то такие высказывания, что не пострадав, мы не испытаем настоящего счастья, и все познается в сравнении, но вот это не естественное состояние для души. Ее естественное состояние — это находиться в духовном мире вне двойственности, вне вот этих качелей, а именно в всевозрастающем счастье. А положение живого существа в материальном мире, оно сравнивается с положением пыток, которые были, ну, применялись, наверное, где-то в Средневековье, когда человека привязывали к колесу, а колесо, оно было, оно погружено в какой-то водоем, и оно, ну, как бы возвышалось над этим водоемом, часть его была в воде, часть над водой. И человека погружали в эту воду и держали какое-то время, он начинал задыхаться, потом, ну, колесо крутилось, его поднимали наверх, он мог сделать пару вдохов, вот, потом его опять погружали. То есть, и вот когда он делал пару своих вдохов, он думал, боже, какое счастье, я могу дышать. Но потом опять колесо крутилось, его опять погружали вот в эту воду. И счастье в материальном мире по сравнению с тем счастьем, которое присуще изначально душе в ее отношениях с Верховной Личностью Бога, в ее освобожденном состоянии, счастье вот материального мира, оно подобно вот этому привязанному колесу, вот этому пленнику, которого вот так истязают, когда он может сделать несколько вдохов, то он испытывает огромное счастье, вот это и есть счастье пребывания, счастье, вот материальное счастье, и потом его опять погружают, то есть вот такая двойственность. И когда человек, он действует правильным образом, то есть развивает свою духовную природу, он может, то есть он освобождается от влияния вот этого колеса, под действие этого колеса. И опять же, в рамках нашей сегодняшней встречи, о чем мы говорили сегодня, мы говорили о том, что у нас есть наша природа, вот эта материальная природа, грубая и тонкая, вот, и мы связаны, то есть мы привязаны, не знаю, наверное, к этому колесу, и мы не можем себя сами освободить, то есть вот так сказать себе, что я свободен, то есть если хочешь быть счастливым, будь им, да. В какой-то степени, да, мы можем настраиваться, мы можем развивать какие-то свои позитивные качества, то есть мы будем более успешны внутренне, то есть чем люди, которые, ну, ничего не делают с собой и просто плывут по течению. Это так, но тем не менее мы не будем полностью счастливы в этом мире. Все равно есть двойственность здесь, все равно есть силы, которые влияют на нас и будут влиять. Все равно есть свет и тень здесь, и есть периоды, и есть время, и есть временность, все ограничено. То есть поэтому как бы все равно суть от этого не меняется. Да, мы будем более, может быть, гармоничны, но тем не менее мы не сможем победить время, мы не сможем победить рождение и смерть. Вот, если мы не будем развиваться в духовном направлении, и здесь говорится о том, что это постепенное развитие, то есть используя нашу природу, ту природу, которой мы, скажем так, связаны в этом мире, так как мы не можем сами себя развязать, как мы об этом уже упоминали, действуя в этой природе постепенно, мы и не просто действуя в этой природе, а Если мы пытаемся служить Верховной Личности Бога, что соответствует изначальному положению души, то со временем такой человек, он получает освобождение от материальной природы, он получает возможность прекратить действовать. То есть, а действие, желание — это тоже действие, это тонкое действие. То есть таким образом человека отпускают вот эти материальные желания, и это не означает, вот как люди иногда думают, что если желания отпустят, то он погрузится в депрессию. Да, в материальном смысле, если человек материально, ну скажем, связан, обусловлен, и он, у него нет контакта со своими желаниями, они не проявлены, то это называется депрессия. Но если говорить о духовном развитии, то когда человек освобождается от материальных желаний, он получает свободу от материальных желаний, это огромного рода, он испытывает блаженство, он испытывает такое, как будто тебя освободили от каких-то пут, от каких-то, ну, то есть какая-то каменная глыба просто тебя отпустила, то есть тебе не надо ее нести, и тогда живое существо проявляется в полной мере, его природа, она проявлена, и там, конечно же, есть истинные желания живого существа, они духовные, они связаны с его духовной природой, они связаны с его отношениями с Верховной Личностью Бога, но эти желания, они совершенно другого качества, они не несут в себе кармы, они не несут в себе двойственности, они не несут в себе страданий, временности и всего такого сложного букета, который есть в этом мире. Вот, то есть это совершенно другой уровень. И здесь как раз, ну, чтобы резюмировать, подытожить эту тему, здесь говорится о том, что действуя по своей природе и исполняя служение Верховной Личности Бога, то есть занимаясь духовной практикой, живое существо, оно получает свободу таким образом. Вот. И поэтому очень важно понимать свою природу, не имитировать какой-то освобожденный уровень, если мы не находимся на уровне освобождения. Вот. И таким образом, совершая свою практику, свое развитие, так или иначе, идя по этому пути, мы можем получить, скажем так, выражаясь таким языком формальным, такую амнистию, то есть и так мы получаем что-либо в то время, в которое мы живем, не по нашим каким-то усилиям или, ну, то есть, что мы своим, да, мы получаем по нашим усилиям, мы должны прилагать усилия, но в конце концов нас замечают по милости Верховной Личности Бога, по милости Божественных сил, видя наши усилия, нас освобождают от влияния материальной природы, от плена материальной природы, развязывают гуны веревки. Вот, и живое существо тогда получает вот это Сат Читананда, вечное знание и блаженство, то есть возвращается в свою истинную природу. Вот так это все действует, и это то, почему нам важно все-таки знать и понимать свою природу и природу наших близких, чтобы мы могли взаимодействовать в этом мире, чтобы мы могли взаимодействовать сами с собой также. И таким образом гармонично взаимодействуем, насколько это возможно, и осуществляя духовную практику, мы можем достичь высшей цели человеческой жизни и должны к этому стремиться. Вот. И также мы сегодня еще затронули тему того, что как же вот люди совершенно, ну, не живущие по ведическим канонам и находясь в том обществе, в котором мы живем, как же они могут достичь совершенства? Они тоже могут достичь совершенства, когда они полностью разочаровались в этом образе жизни, получив от него горечь, тяжелые удары, разочарование, человек таким образом начинает свой прогресс. Такой путь тоже предусмотрен Верховной Личностью Бога. Вот. То есть вот что хотелось еще сказать по теме природы. И сейчас мы сможем перейти к диалогу. Если есть какие-то вопросы, какие-то соображения по этой теме и по прошлым темам, мы можем к этому приступить.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за эти эфиры, посвященные различным природам человека. Это было очень важно. И интересный вопрос наши слушатели прислали. Как раз, я уверена, они стремятся помогать людям различных природ и спрашивают нас. Человек в невежестве уже не понимает, что он скатился. Обычно такие люди не хотят ничего менять. Какой шанс вообще им развиваться и как им помочь, если они не хотят менять привычки, ведь им и так нормально.
Ну вот, видите, да, спасибо за вопросы. И вот как нормально, мы как раз сегодня об этом почитали, то есть они будут скатываться по линии невежества до тех пор, пока им не надоест страдать. Вот, может быть, им пока нормально, но в конце концов невежество — это... такой модус природы, который доставляет живому существу самое большое количество страданий. И вначале оно кажется, как, ну, говорится, все то, что вначале подобно нектару, потом будет подобно яду. То есть и пока человеку это не надоест, и, ну, как бы... жизнь души, она вечна, то есть можно страдать сколько угодно, тут все для этого все для этого приспособлено, вот, и пока человеку не надоест. Но его будут, вот такой путь может быть, то есть его будут бить и дальше бить, пока он не скажет: все, хватит, я больше так не могу, и что-то потихонечку начнет делать, и из невежества человек, ему сложно, то есть обычно сразу в благость перемещение не происходит, то есть ему нужна какая-то гуна страсти, то есть какое-то действие, какие-то, я не знаю, там амбиции, что-то нужно. Гуна страсти, ее функция в том, чтобы перемещать из невежества в благость. Поэтому человеку важно как-то потихонечку мотивировать, как-то, чтобы он просто начал действовать, то есть перевести его в какой-то элемент благости. То есть элемент страсти и в благость через страсть. И что с этими людьми делать? Конечно, у них нет никакой мотивации особенно, ну, то есть их можно потихонечку мотивировать, то есть гуна... невежество — это полная такое, скажем так, инерция, апатия. Вот. Поэтому если человек как-то действует, то там не совсем невежество. Там может быть страсть, а невежество. Вот. И поэтому человека важно как-то мотивировать. И вообще важно понимать, что редко гуны встречаются в чистом виде. Всегда есть какая-то смесь. Сколько-то там благости, сколько-то там невежества и страсти. Поэтому очень много разных вариаций, потому что очень много разных вариаций смесей вот этих гун, вот, в какой они смешиваются, в какой пропорции. Вот. И поэтому тут важно понять, за что можно, как говорится, потянуть этого человека, чтобы вытащить его из болота, если у него есть какой-то элемент там благости, он там что-то слушает, что-то изучает, то, ну, во всяком случае, какие-то моменты его интересуют, то можно вот за этот интерес его как-то попытаться замотивировать или, ну, в крайнем случае, как советует Олег Геннадьевич, это, ну, там, освященная пища или какие-то ставить записи там святых людей, чтобы звучали. То есть каким-то образом гуну благости или духовную энергию вот таким образом, хоть косвенно, чтобы человек с ней соприкасался, пока его мотивация не проснется, пока его разум не проснется. Вот, то есть очень важно понимать, что как влияют вот эти гуны материальной природы, они влияют как инфекция. То есть с кем мы взаимодействуем, где мы находимся, мы как бы у нас, на нас это будет влиять. То есть с тем мы и заразимся, то и будет на нас иметь свою силу. Поэтому если привносить в жизнь этого человека какие-то более высшие влияния, то ну, так потихонечку это как-то в его жизни может накапливаться, какую-то свою критическую массу вот, накопить, и человек, может быть, в один прекрасный момент начнет задавать разумные вопросы или что-то начнет в его жизни происходить такое. Но, опять же, тут есть очень много составляющих, которые влияют на нас. Вот. Поэтому все важно в конкретике рассматривать.
Да, согласна с вами, очень важные рекомендации вы дали. Дай бог нам не попасть в эту категорию, особенно незаметно не сдеградировать. Это, конечно, опасное дело. И вот интересный тоже вопрос нам пришел. Слышала, что, к примеру, торговцам можно врать по ведической философии, мол, это часть их жизни, чтобы быть успешными. Так ли это? Есть ли еще какие-то послабления для разных слоев?
Ну да, ну тут какой момент? Врать это не обязательно, что вот ну, по жизни такой человек будет лживым, или он, ему можно ну, вот, по жизни вести себя ну, совершенно вероломно, бесчестно. То есть какие-то рамки, конечно, существуют. Бесспорно, есть какая-то тема, ну, скажем так, сейчас это называется маркетинг, вот, который используют для того, чтобы что-то продать, ну, какая-то реклама, какая-то тема, где чуть-чуть что-то преувеличено, приукрашено, какие-то вот, чтобы товар лучше смотрелся, лучше звучал и так далее. То есть в каких-то рамках это бесспорно существует, потому что если не будет рекламы, если ну, человек не обладает вот этим качеством преподнести что-то в каком-то очень выгодном свете, вот, увидеть какую-то выгоду, то, ну, значит, по природе он и не торговец. Вот. Но это не означает, что такой человек может себя вести бесчестно по жизни. Вот. Поэтому, знаете, как бы лекарство от яда определяет доза. Вот. Поэтому, ну вот прям врать, так это немножко звучит так грубовато. Вот. Немножко что-то приукрашивать и как-то выгодной стороной показывать свои товары или, допустим, ну как торговцы, ну в чем обычно, если есть какая-то перепродажа, когда вот говорят, торговец говорит, я не делаю на вас никакой выгоды, ну понятно, что это не чистая правда, и как бы этот человек существовал, если бы он этого не делал. В любом случае человек тратит свое время и свои какие-то усилия для того, чтобы достать как что-то, что он будет продавать по другой цене. Вот. Поэтому тут вот какие-то такие моменты, которые связаны с его деятельностью, но есть большая разница между вот этими ходами и когда идет такая откровенная ложь, обман и ну, в общем-то, полная манипуляция. Я думаю, что это не надо объяснять. Я думаю, что тут понятно все вот эти грани, что когда можно переходить грани, где ее нельзя переходить. То есть есть бесчестность, есть реклама. То есть это не всегда одно и то же в том понимании, в котором, я думаю, вопрос был задан. Поэтому понятно, что любое проявление своей природы, или как называется, варна, она имеет свои какие-то стороны, то есть торговцы могут быть немножко более такими предприимчивыми или хитроватыми, вот. А, там, допустим, кшатрии или воины, они могут быть очень амбициозными и очень, ну, что ли, их очень волнует, как они будут, что о них там скажут люди, вот, то есть их будет очень волновать вопрос там их имиджа, вот, и так далее. То есть любая природа, она имеет свои какие-то нюансы, вот, и поэтому здесь просто, ну, какие-то черно-белые тона здесь не совсем подойдут. Вот, тут все более, так сказать, гибко, но, конечно, есть какие-то, есть адхарма, то есть, которую нельзя переходить ни в каком из сословий, вот, и вот эта лживость, она относится к адхарме, то есть, ну, вот как-то так.
Да, тоже очень важный момент и интересно. Действительно, мы так много времени посвятили различным природам человека, поэтому можно даже переслушать, чтобы найти себя и основные рекомендации для той природы, которой вы обладаете. И еще один вопрос тоже озвучу, наверное, последний на сегодня по времени. Сейчас в обществе почти исчезла культура пожертвований, и поэтому брахманам даже в духовном обществе приходится вести бизнес и зарабатывать, в том числе и на знания, чтобы прокормить семью. Насколько это критично и как правильно вести себя согласно дхарме?
Ну, вот этот вопрос важный, и он имеет очень много нюансов. И как раз вот ответ, он заключается в нюансах. Поэтому сложно как бы однозначно ответить на этот вопрос, и тут очень много подводных камней. Действительно, нужно определить, либо является ли, ну, природа брахманична, потому что не так часто встречаются люди с реально брахманичной природой в наше время. И есть много разных как бы других составляющих, вот. И это такой тонкий лед на самом деле, чтобы строить свой бизнес на каком-то брахманичном, чисто брахманичном занятии в наше время. Вот, и я слышала рекомендацию одной психологини, как сейчас есть такое слово. Она достаточно успешная, вот, в какой-то степени она и ведически тоже использует знания, и она говорила о том, что если вы хотите быть психологом, то лучше вам иметь какой-то еще источник дохода помимо психологии, иначе вы будете очень связаны с тем, чтобы зависеть от ваших клиентов, пациентов, и ваше знание не может быть в этих случаях непредвзятым, а браманы, они непредвзяты. Вот. Они самое независимое сословие, то есть их разум абсолютно независим, то есть ни от тенденций, ни от влияния общества, то есть ни от того, как, насколько он будет популярен или не популярен. Вот. То есть вот это характеристика брамана. И поэтому, ну, допустим, если... Ну, сейчас есть большой запрос на людей, которые обладают каким-то видением, какими-то, выражаясь ведическими терминами, ситхами, то есть какими-то мистическими совершенствами, то обычно какие-то очень популярные, популистские моменты, то есть если я смотрю, меня это как, для меня это как такой определенный красный флаг, потому что если в тебе это действительно есть, то ты не будешь очень как бы таким массовым, потому что либо этот дар, он у тебя улетучится таким образом через вот этот конвейер людей, и у тебя не будет возможности, либо ты должен как-то нравиться публике, использовать какие-то маркетинговые ходы, о которых мы говорили в контексте Вайши. Вот, поэтому тут такой момент, что, опять же, я вернусь к рекомендации вот этого психолога, которая рекомендовала иметь еще какой-то источник доходов, если вы хотите заниматься, скажем так, брахманичной деятельностью. Вот, и вы не являетесь брахманом в полной мере, либо вы понимаете, что брахман не выживет в современном обществе, в современном мире. Поэтому ну вот такой момент, что если это станет чисто вашей деятельностью, то тут есть много знаков вопроса, вот, и зависимость, я опять же повторю, что если зависимость от того, от проблем людей, которые будут к вам приходить, то есть оно может быть немножечко исказить ту помощь, которая будет оказана, когда подспудно ты начинаешь как бы подсаживать клиента, что называется, на себя, чтобы он приходил. И то есть есть некая такая медитация на проблемы человека, на его такую несамостоятельность определенную. Вот. То есть будут какая-то искусственная потребность в себе где-то культивироваться. Вот, поэтому, вот такую бы рекомендацию я бы могла дать. Опять же, чтобы полностью ответить на этот вопрос, нужны нюансы, вот, какие есть исходные данные, какие есть, какая ситуация, чтобы советовать что-то конкретно, но, опять же, еще раз подчеркну, что для брахмана важна независимость от его клиентов. Для того, чтобы давать объективную оценку ситуации и ставить какие-то там диагнозы человеку и как-то его вести. То есть очень важно быть от него независимым. И также все остальное, то есть все остальные качества тоже важны, то есть как эмпатия, какое-то собственное внутреннее, опять же, погруженность и качество. Ну, об этом мы говорили на прошлых эфирах, но если говорить о современном мире, то вот важна какая-то финансовая независимость для того, чтобы вот в этой сфере быть успешным, на мой взгляд. Иначе можно, опять же, такой момент, что очень много кармы можно на себя накрутить, если ставить это, скажем так, на поток. Вот, оно может смотреться и звучать очень так, преуспевающий, в таком, опять же, выражаясь таким языком, в тренде, но внешне, да, это может быть очень успешным, но есть тонкие моменты, которые могут накрутить очень много кармы, скажем так.
Да, очень важное пояснение. Благодарю вас, дорогая Гуна Манджари, за то, что мы проясняем такие важные моменты в наших прямых эфирах. Знакомы сейчас с истинной ведической культурой. Это важно, как вы верно всегда говорите, это настоящее руководство, данное нам Богом, и разбираться в нем, я думаю, это задача для каждого из нас очень даже обязательная. Поэтому спасибо вам за помощь в этом, и будем рады слышать вас вновь на наших интернет-волнах.
Спасибо вам, дорогая Анна, за поддержку этих эфиров, несмотря на столь позднее время у вас. И спасибо нашим радиослушателям за вопросы. Вот, уже, наверное, зрителям, не только слушателям, нас сейчас видно. Вот, и мы их все накапливаем. Я всегда спрашиваю у Анны, какие остались вопросы, то есть я обращаю на них внимание и надеюсь, что мы в ближайшее время сможем их всех, большинство из них, зачитать, ответить. И поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами, если вы задали вопрос, если вас что-то волнует, можете продублировать, и мы обязательно будем его освещать. А еще раз спасибо. Желаю нам всем двигаться к прогрессу. Вот, вперед и до следующих встреч. До свидания.
Благодарим вас. До свидания и хороших выходных.